Я вас категорически приветствую, дорогой гость.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Да, ну, я журналист, меня зовут Марк Смирнов. И, ну, я занимаюсь еще и проблемами религии и политики. То есть, ну, это религиоведение, но с определенным вот таким политическим уклоном.
О чем сегодня поговорим?
Сегодня я бы хотел вот предложить такую тему. Это использование религиозного фактора со стороны наших, можно сказать, партнеров, возьмем это в кавычки, да, которые на самом деле хотят использовать вот тему свободы религий, религиозной жизни, свободы вероисповеданий, для того, чтобы, ну, в общем, выступать в роли того самого жандарма, которым еще в долгие, уже много лет прошло, советская агитпроп, вот, собственно, так назвал, жандарм, мировой жандарм. Только этот жандарм хочет еще не только использовать там, права человека, там, ну, общие такие представления, но, например, якобы нарушение современной России, свободы на религиозную жизнь, якобы преследование отдельных верующих, существование антисемитизма в нашей стране. И, собственно говоря, опирается вот в этом на отдельных представителей различных религиозных конфессий. Но я бы сегодня выделил тех, кого называют протестанты.
Это кто такие?
То есть, протестанты – это достаточно широкий спектр так называемых деноминаций, то есть, самоназвание деноминации. Для протестантских церквей или религиозных организаций, которые исторически связаны, прежде всего, конечно, с западным влиянием, с миссионерским. Ну, в принципе, у нас, в нашей стране, они существуют со второй половины XIX века. Если помните, у Николая Семеновича Лескова был такой рассказ «Квакереи», о квакерах, которые приехали из Англии в Россию, в императорскую, в империю, и начал, такой был лорд Редсток, он начал проповедовать. Это называлось евангельское христианство, которое сначала даже не очень как бы и было агрессивно по отношению к традиционной религии, традиционной церкви. Это была господствующая государственная церковь, православная церковь. Да. Ну, тогда она не называлась русская православная, это вообще название уже позднее, можно сказать, сталинского периода после 1943 года. Угу. Тогда это появилось название русская православная церковь или московский патриархат. А в революционное время она просто называлась российская, греко-российская, восточная, православная и так далее. Очень длинно. Вот. Ну, сейчас мы так, чтобы сокращать, используем часто РПЦ и так далее. Угу. Да. Так вот, протестанты в России, вот, как я сказал, вторая половина XIX века, вот, это современники того самого нашего прекрасного, замечательного русского писателя Николая Лескова, они как бы выступали за распространение Евангелия, кстати, среди рабочих, фабрично-заводских людей.
А оно не распространялось или что?
Знаете, синод святейший. Правительствующий синод, это же не просто там, как сейчас, там, священный синод, ну, так сказать, что-то они говорят, что-то они там собираются, но это не имеет большого значения. А этот синод же, это фактически орган императорский. Да. То есть, вообще главой церкви до 1717 года был император. Ну, последний, значит, Николай II, а первый был Петр I. Который, собственно, и создал эту всю систему, и появился так называемый духовный регламент, который, кстати, написал украинский замечательный епископ Феофан Прокопович.
Что ж ты будешь делать? Да. Как глубоко корни-то уходят,
да,
а?
Да.
И как он... давно бомба-то заложена.
Нет, ну Петр просто решил, что зачем двоевластие? Да. Вот патриарх и император, ну, нет, не надо так. Тем более он знал опыт европейских стран, той же Голландии, где была государственная церковь, но подчинялась она государству, а не была самостоятельной и не претендовала, там, как Папа Римский или другие какие-нибудь, может быть, главы церкви, мы тут сами самостоятельно. Мы, нам такой, скажем, император, как Петр, слишком либеральный, слишком западный, нам не нужен, нам надо такого по старинке, чтобы вот как там патриарх Иоаким какой-нибудь, который умер, и патриарха больше не было. Просто не было. И вместо него появился вот этот синод. То есть, на самом деле, собрание епископов, которое управляет церковными делами. Но над ним-то стоит кто? Обер-прокурор. Обер. А причем это были иногда морские офицеры, которые очень жестко держали бразды правления церковного. А потом появились и кавалерийские генералы, и от инфантерии тоже. Ну, такие вот лихие были люди. Вот. Ну, конечно же...
Боюсь даже подумать, зачем они были нужны с такой суровой дисциплиной. Чего вы там такое делали, что над вами пришлось поставить такое руководство?
А вы знаете, там даже времена Екатерины, не самые либеральные времена, обратите внимание, да, вспомните, там, Новикова какого-нибудь, в тюрьму, в крепость сослать. Вот. А были, кстати, архиереи, которые тоже замышляли недоброе и против власти, и против матушки, да, Екатерины. Вот. Просто сейчас, ну, не хочу углубляться, собственно, в историю синодальной так называемой церкви вот этих времен императрицы Екатерины Великой. Вот. Но просто скажу, что вот государственная власть, она для этого существовала, контролировать религиозную жизнь. И, в принципе, несмотря даже на нынешние демократические времена, а вы посмотрите на другие страны, а посмотрите, как складывается, допустим, жизнь религиозных организаций в самых разных странах. В Центральной Европе и так далее, это всегда какой-то контроль. Вот, например, германское правительство считает, что, например, ну, так называемая, это, опять же, в кавычках, церковь саентологии, это одна из, ну, это можно назвать новым религиозным движением, появившееся у нас, естественно, после 1991 года. Она нежелательна. Во Франции некоторые секты, не люблю слово секта, но они нежелательны.
У нас тут они целый этаж занимали, пока не пришли известно кто, с ломами вынесли все двери, и больше они тут не сидят. Филиал ЦРУ натуральный, без всяких этих
самых. Без дверей работать нельзя.
Да. Я бы, с вашего позволения, некую черту подвел под углублением в историю, что церковь – это институт человеческий.
Абсолютно.
И ничто человеческое им не чуждо, а потому нуждается в контроле. В
нет, ну, и вот, кстати говоря, ну, не хочу сразу так вот быстро перебрасывать мостик, но все-таки, наверное, надо сказать. Вот именно поэтому и произошла вот такая любопытная ситуация, что целый ряд религиозных деятелей в нашей стране в нынешнее время, вот в этот самый момент, да, вот, ну, начиная, по крайней мере, с 22-го года. Понятная дата, можно объяснить, это начало специальной военной операции. И они вот стали как-то так очень любопытно себя вести. Некоторые вообще покинули страну. Ну, например, главный раввин Москвы. Да? Замечательный такой человек, я даже сейчас попытаюсь сказать его фамилию, чтобы было всем понятно, а то будут думать люди и гадать. О ком идет. Да, Пинхас Гольдшмидт. Он сам человек из разных стран, у него швейцарское гражданство, он родом, или, по крайней мере, по происхождению откуда-то оттуда, там у него папа тоже раввин.
Из Европы.
Да,
не
вот
наш.
Он приехал, причем в ускоренном темпе, получил гражданство, все, так сказать, возможные права и стал главным раввином, ну, если не России, то Москвы. Это не так мало.
Это вот меня всегда настораживает. Не применительно к раввинам, а применительно к деятелям, которые каким бы то ни было образом, политическим, гражданским, религиозным, неважно, окормляют российскую аудиторию. Ты зачем сюда приехал? Первый вопрос. А кто тебя послал?
Да.
А чью волю ты тут проводишь? А в какую сторону ты настащишь? Это к своим-то вопросов навалом, а вы людей каких-то из-за кордона сюда приводите.
Ну, я думаю, что это отрыжка 2000-х годов, когда вот так вот все и происходило. Да, приехал человек. Ну, есть, например, и другой пример, хотя там мы не видим такой политической коннотации, это Берл Лазар, который возглавляет Федерацию еврейских общин и организаций, такое хасидское направление, одно из направлений в иудаизме. Угу. Вот Пинхас Гольдшмидт – это такой консервативный иудаизм, они отличаются. Ну, неважно. Важно, что вот странно, и мне тоже странно, при том, что я наблюдаю за религиозной жизнью, ну, по крайней мере, как сотрудник агентства печати новости, где-то с 1986 года. Да?
Давно.
Мы издавали даже такой бюллетень, он так и назывался «Религия в СССР». Ну, это такой был дайджест на разных языках. Ну, в общем, понятно, что для внешнего употребления. Хотя я, например, начал в это же время публиковать материалы в газете «Московские новости», которая была первой вот такой, значит, ну, как бы сказать, демократической, либеральной газетой во главе с Егором Яковлевым. Не путайте с Александром Яковлевым. Да, вот. И таким образом, вот я даже не могу понять. Ну, вот есть, но он уже престарелый, конечно, такой раввин главный раввин сейчас России считается, но там по разным спискам у одних один, другой, там уже вот идет тоже раздор между консерваторами в лице хасидов и даже, сказать, фундаменталистов, скорее, вот так, и консерваторов вот со стороны традиции, ну, такие, так называемые литваки, это литовская такая еврейская школа мудрецов таких, если нас понимают наши слушатели и зрители. Вот. И он замечательный человек, родом из Биробиджана, получил образование в Венгрии, социалистической, разумеется, Венгерской Народной Республике. И вот то ли он уже, ну, может быть, не так уже был молод в 90-е или 2000-е годы, но взамен ему почему-то вот из среды, которая, ну, я не знаю, связана была с жизнью, воспитанием, образованием, Советским Союзом, почему-то не нашлось. А появились вот какие-то представители зарубежного иудаизма. И вот Пинхас Гольдшмидт в знак протеста, что вот мы там вступили в боевые действия с украинскими вооруженными силами, покинул нас, огорчил очень.
А покинул. Сразу такой вопрос про гражданина Пинхаса. А когда там украинские нацисты маршировали, орали москаляку на геляку, все в свастиках, в волчьих крюках и прочее, у него протеста никакого не вызывало?
Да нет, и даже когда начались обстрелы, это еще во время АТО, так называемой антитеррористической операции, Луганск и Донецк бомбили, гибли дети, женщины, просто вот, ну, гражданское население. Да? Ни у кого не вызывало, ни у Пинхаса Гольдшмидта, ни у, скажем, тех же российских протестантов, собственно, вот как бы мы их сегодня планируем, о них должны в большей степени поговорить, но вот ни у кого. Вы знаете,
я вот... приведу сразу, возможно, это циничный пример, наверное, нехорошо звучит, это же натурально, как лакмусовая бумажка, а как ты себя повел, еще пока ничего не началось толком, а людей уже убивают, а ты чего, ты что-то сказал, а ты выступил против, возмутил, нет, а теперь побежал за кордон, значит, так ты за кого, хотелось бы узнать.
Да вот это, ладно, там гражданин, ну, непонятно какой там, ну, ясно, что у него в одном кармане швейцарский паспорт, в другом, наверное, российский, а гражданин еще израильский, где-то там, мира. В другом кармане. Ну, гражданин, он, да, он космополит. Вот, но когда наши отечественные граждане, так сказать, ну, с разным бэкграундом, потому что, ну, вот, например, сбежавший от уголовного преследования, потому что Следственный комитет возбудил, по-моему, было 8 августа, возбудил уголовное дело в отношении бывшего, подчеркиваю, бывшего председателя Совета евангельских христиан-баптистов Юрия Кирилловича Сипко. Вот. То вот меня удивляет, а как же вот лидер религиозной организации, причем не маленькой, баптисты и евангельские христиане в совокупности как союз, они, в общем, ну, наверное, на втором месте после Русской Православной Церкви. И прежде всего, может быть, не по численности общин в одном, другом городе, да, а по динамике открытия новых. То есть, можно же измерять и так. И вот, во-первых, потом, ну, представьте себе, тут где у нас, у Балтийского вокзала там храм. При мне-то он был закрыт, когда я здесь жил.
Вот. Там склад спортивного оборудования был.
Да. И помню, такой темный стоял почти на набережной, на самой обводного канала.
Возле Варшавского.
Да, Варшавского. О, точно. Снесли.
Нет, стоит.
Варшавский снесли.
Нет, его...
Сделали торговый
центр. Да.
Ужас. Для меня это просто... Я помню, как я ехал с этого Варшавского вокзала в ту же Литву, например, в Вильно или в Вильнюс. Там. Ну, вообще, это Варшаву можно было.
Историческое показать. Место. Да. Там напротив гражданина Плеве подвзорвали. Там место намоленное.
Да. Так вот, если мы туда вот придем и посмотрим, кто прихожане этого храма, члены общины. Да? То есть, мы, как правило, не говорим вот это слово. Члены, но они юридически это члены общины. Ведь они для того, чтобы зарегистрировать свою религиозную жизнь, получить официальный статус, кстати, освобождение от многих налогов, они должны собрать, ну, как минимум там, 20 активных граждан. Граждан, подчеркиваю, не иностранцев.
Да.
Они должны подать свои заявления, данные свои и заявления, составлены устав этой организации, в управление Министерства юстиции по городу Санкт-Петербургу или там, по району, там, ну, везде по-разному. или в центральное министерство, в Москву. Там будут рассматривать. Вот я как эксперт Министерства юстиции в области религиоведения, и я провожу экспертизу уставов так называемых религиозных. Там все, там язычники, и евреи могут быть, и мусульмане, и кто угодно.
Сатанисты уже встречаются?
Нет, нет, пока слава богу. Но язычники, кстати, есть. И даже вот когда смотришь, а на каком основании им отказывать-то? Они говорят, мы вот так веруем, мы вот так исповедуем, веру в Перуна, в Дождь Бога, там, в Мокош. Ну, а почему он не имеет права? А что, а Конституция Российской Федерации наделяет правом, да. Да, наделяет быть верующим или неверующим. А какую вы избираете? Вот. Ну, и вот как раз сейчас вот на рассмотрении есть такое заявление. Кстати, из Якутии. А как им откажешь? Это их природная религия. У малых народов севера. Это же они, ну, их, конечно, там крестили, пытались сделать православным. Но не так уж удачно, прямо скажем. Вот. Ну, и особенно после советского периода. Хотят они вот возродить свое.
Ну, да. Да. Как бывший сотрудник скажу, у нас в спецподразделениях, где все стреляют, бегают и прыгают, количество язычников очень сильно
превышает. Да, да. Они любят процент. Это вот Перуна, да, и да, все да. такое. Да. Хотя это все реконструировано, это же не... где они нашли настоящие как бы, документы, исторические, я имею в виду, летописи, которые рассказывают о жизни. Все уничтожено, кстати. Ну, во-первых, писали на берестяных грамотах, во-вторых, если и были какие-то капища, это были в основном деревянные, у нас же храмовая архитектура каменная очень поздно появилась с приходом христианства в Киевскую Русь.
Дорого.
Ну, дорого, а потом... Ну,
вот и камней
все,
нет.
Все из дерева, да. Вот, поэтому все погибло. А потом, ну, что ж говорить, вспомним там дружинников князя Владимира, Путяту, там, да, Добрыню, которые там крестили Новгород огнем, мечом. Да, ну, понятно, о чем я говорю. Поэтому а ничего от язычников и не должно было остаться. И никто не планировал. Это не нужно просто было. Вот. А о причинах, почему не нужно, ну, пусть сами наши слушатели, наши зрители и догадываются. Вот. Но я к тому, что вот у протестантов в России, это и баптисты, и адвентисты, и пятидесятники, и им же не с числа. Как я сказал, очень динамично открываются новые общины, жизнь идет.
А это, извините, да. перебью, а это по какой причине? Вот они так динамично открываются.
Вот я как раз сейчас...
Граждан надо... что-то не устраивает в традиционных наших верованиях?
Ну, во-первых, наверное, не устраивает, да, потому что еще со времен Лескова, который себя называл и подписывал фотографию своему брату, вот это в музее в Орле, единственный, кстати, музей Лескова, из Питера все перевезли. Его сын, генерал-лейтенант пограничной службы советской, бывший царский полковник ОКПС, особого корпуса пограничной стражи, полковник царский, стал советским генералом и создал, во всяком случае...
Даже непонятно, всех же расстреляли, всех до единого, да, ну что... и вот как вышло.
Да нет, даже если посмотреть историю создания службы, то там первый был такой... генерал Мукасей, ну, там у него двойная фамилия сейчас, вторую, не через дефис пишется. Это, и там полковники были, в главе сначала вот этот был генерал, который пришел на службу Советской России, и они создатели пограничной службы.
Ну, там... для многих открытие, что 75% офицерства в Красной армии, они были из царской армии.
Да, да.
Такие, как гражданин Жуков, почему-то там служил, Василевский, не будем углубляться достаточно.
Нет, ну, много. Игнатьев, известный дипломат, военный разведчик.
Целый, кстати, двухтомник сочинил. Да,
военный разведчик.
Кому интересно, можно
дипломат.
Почитать.
Это не просто дипломат, а военный. То есть, понятно, чем он занимался. Это так называемая дипломатическая служба. И есть история военная. Дипломатии. Так вот, и пограничники тоже в основном состояли из корпуса, отдельного корпуса пограничной стражи. Служили отечеству. Вот, например, тот же Андрей Николаевич Лесков, это сын писателя.
Вывез музей.
Вывез музей. Это уже даже после войны.
И что в музее?
Значит, в музее все. Вот письменный стол, вот книги, вот шкафы, вот фотографии и гравюры, литографии, которые висели в кабинете Николая Семеновича на Фурштадской.
Как же он подписывал фотографию-то?
Да, и вот эту фотографию... Хорошо, правильный вопрос. Там написано брату Алексею «Ересиарх в миру Николай Лесков». Ересиарх. Вот это вот важно.
То есть он... И тогда что-то не устраивало.
Да, конечно. Что? Ну, а Лев Николаевич? Он как раз, собственно, Лесков и ориентировался на философию Льва Николаевича Толстого, графа.
Угу.
Вот. И поэтому, несмотря на то, что он создал Соборян, образ левши, да, который у нас, ну, просто хрестоматийно известный, да. И не говоря о том, что была масса произведений, связанных, собственно, с религиозной жизнью. Они не вошли в советское собрание, но были в издании Маркса. Это дореволюционный еще издатель. Не путайте с Карлом Марксом. Это будет серьезная ошибка. Вот. Такое издание Маркса. И сейчас, к сожалению, у нас же все так. Вот давайте, значит, издадим всего Лескова. Ну, естественно, там работа большая. Поднять то, что не советская цензура не пропускала. Но еще нужно найти, что царская не пропускала. Вот это вот важно. И получается, что, в общем, до сих пор дитя без глаза, как говорят, да, в таких случаях. То есть, собрание так и не закончено, а когда закончится, я не знаю. Вот я, например, имел прямое отношение к изданию собрания сочинений Владимира Соловьева, Владимира Сергеевича Соловьева, сына известного историка Сергея Михайловича Соловьева, дореволюционных людей, которые, ну, вот, философ умер в 900 году. Вот. Так вы представьте себе, что Институт Академии наук российский, сначала, понятно, советский, потом российский, они имели к этому прямое отношение и готовили это издание. Оно так и до сих пор не завершено. Так сколько лет-то прошло? Ну, минимум Однако. Уже 20-25. А ВОЗ и ныне там. Понимаете? И я не уверен, что это когда-нибудь они... Ну, при моей жизни, во всяком случае, я увижу это. Я, наверное, не увижу. Может быть, наши дети когда-то в таких случаях доживут. Знаете, такой известный анекдот, когда кардиналы во время Второго Ватиканского собора в кулуарах обсуждают. Говорят, ну, надо бы целибат вообще-то отменять. Ну... Мы, наверное, до этого не доживем, но дети наши доживут.
Хорошо.
Доживут. Да. Так что вот и здесь тоже. Но я возвращаюсь, вот, собственно, к важному моменту и отвечу еще, наверное, постараюсь ответить на ваш вопрос. Чем вот как бы эта вот разница православного и протестантского бытия отличается? Вот, понимаете, там нету номинальных членов. Вот я к этому вел. У православных, да, у них они собрали 20 человек, там, это могут быть белые платочки, так называются обычно в социологии религии бабушки вот эти вот советские, которые на своих плечах вот эту вот церковь вынесли, на их гроши, на их копейки церковь существовала в советской, и неплохо существовала, неплохо. Я могу, это отдельный вопрос, могу отдельно рассказать. Вот, а там членство реальное, при том, что протестанты... Вот вся эта традиция перечислена, там, баптисты, евангелисты, пятидесятники, адвентисты, они не автоматически становятся членами церкви, а через крещение во взрослом возрасте. Понимаете? То есть, вот наше детское крещение, ну, я не спрашиваю вас или кого-то, да, ну, вот меня, например, бабушка в 5 лет крестила, я сам даже помню. Помню, как меня крестили.
Я не хрест, у меня родители коммунисты были такие правильные.
И то хорошо, и это неплохо, я бы так сказал.
Но это... вокруг да. совершенно спокойно нет, ну, под все эти сказки о том, что все было запрещено,
плевать
и их запретов. Все сельские родственники, кто на природах, в деревнях,
особенно
все
там,
крещенные.
Во всяком случае, ну, это значит, был какой-нибудь 56-й год. Ну и что? Нам будут сейчас рассказать, что всех в эшелоны из-за Урала.
Да, из-за ну, мне вот как-то да. это... Я городской да. и без глубокого понимания. Но как не, только ну, к родственникам в деревню, на Троицу, на да, кладбище, да. на этот
Конечно.
Праздник туда, Радоница, этот праздник
Троица,
вот
да, все
это
родительская
все отмечали.
Суббота. Да.
да.
Так вот, у протестантов не может быть детского крещения. Это связано с появившимся после 16 века, когда началась реформация в Европе, да, появился Мартин Лютер, который там, ну, фактически создал другую церковь, вот то, что мы называем протестантизмом. И он не против вот этой традиции лютеранской церкви, да, там детей в младенчестве крестят. Ну, правда, миропомазание происходит уже в отрочестве, ну, где-то в 15-16 лет, чтобы как бы вот человек сознательно вот так пришел, да. А появилось такое движение анабаптистов, то есть отрицающее крещение, потому что по-гречески слово «баптизма»
–
это означает погружение, омовение, очищение. Ну, в нашем вот русском переводе не очень точно, да, крещение. Вот я взял, перекрестил, крещение.
Да, да.
А сейчас давайте водой мы вас 3 раза обольем. Ну, вот, например, в католицизме можно не погружать, а можно просто вот как-то так окропить или вот полить на голову там, да, младенца, взрослого. Вот. Это крещение. А слова одинаковые, а значение разное. Вот. Так вот, в протестантизме, вот такого радикального, крайнего типа, не в лютеранстве, а в более поздних по времени, вот как анабаптизм, возникла эта идея отрицания крещения в детском возрасте. Раз. Второе. Отрицание почитания икон, мощей, вообще иерархии церковной. У нас всеобщее священство. В Библии же так написано. Значит, мы все вот... Отсюда появилась необходимость в переводе Библии. Кстати, вот надо сказать, должно отдать Лютеру, который, даже скрываясь от, там, от возможных преследований со стороны немецких князей в Германии, вот еще в процессе реформации, он вынужден был где-то прятаться в каком-то замке, я сейчас, может быть, не вспомню, и занимался переводом на простой, нормальный немецкий язык. Ну, а потом уже что... Гутенберг напечатал.
Да, потому что рядовые граждане они латынь могли... не понимали.
Латынь,
что
греческий.
Там поп бубнит, никому не ничего ясно, не а надо было, чтобы да. понимали.
Именно так все.
Но в этом кроется суровая опасность, потому
вот
что
она и...
ни в каком тексте трактовки нет. А если граждане начнут трактовать,
вот,
они
вот,
там
вот,
натрактуют.
Вот. Отсюда началась крестьянская война, которая сколько там, 30 лет длилась, да, в Европе из-за реформации. Отсюда возникли всякие всевозможные секты. Всевозможные ереси. И даже, ну, например, наших русских крестьян, когда появились тоже переводы, уже не церковно-славянские, а уже на русский язык, почему лорд Редстек и его вот эти последователи, которые себя называли евангельские христиане, да, баптисты потом чуть позже прибавились, и через дефис стало писаться евангельские христиане-баптисты. То есть, вот эти самые крещенные, потому что некрещенные, это мы с вами, они не признают. Ну, про вас не будем говорить.
Но
про
это, меня. Это типа не считается.
Да, это крещение.
Тебя во взрослом возрасте и только
вы должны да, сознательно прочитать Евангелие, осознать, что только через смерть искупительную, я сейчас не свое мнение говорю, это вот в кавычках как бы цитирую, искупительную смерть Иисуса Христа, который называется Спаситель, да, вот, мы как бы получаем это вот возможность самоспасения. И более того, наши дела вообще ничего не стоят. Только благодатью. Соле грация по латыни. Только благодатью мы спасены. Мы не... Вот будете добрые дела делать, ну, замечательно. Но не спасете все равно, потому что спастись невозможно. И отсюда появился еще такой кальвинистский принцип предопределения. Вот вы предопределены, чтобы быть полицейским, милиционером, там, понимаете, правоохранителем. А там где-то у нас тут рядом, на каком-то другом этаже нашего здания, а там могут быть какие-то бандиты, уголовники.
Им тоже предопределено.
И нам бесполезно с ними говорить, обсуждать и говорить, ребят, покайтесь. Они говорят, да, мне и так предопределено, а тебе свое,
как
да? Эдем дозайны, каждому свое. Вот. Поэтому получается, что, в общем, с православием у них здесь совсем мало совпадений, да, потому что православие, оно говорит, почитание иерархии, да, таинство. Он говорит, нет, никаких таинств, мы это не признаем. Для них даже, вот, собственно, это крещение как единственное, чуть сближающее их с католицизмом, с православием, оно, ну, можно сказать, что оно носит скорее символический характер. И, собственно, то, чем называется, что называется, вернее, сакраментум, то есть таинство, оно не является. Это как бы вот инициация, скорее, вот я бы так сказал. Вот. Но, во всяком случае, этим объясняется вот их активность. Это люди, уже принявшие сознательно веру, религию, христианство, жизнь по Евангелию и вперед. Это такой комсомольский задор. И вот не зря один из лидеров евангельских христиан, такой, сейчас я скажу, Иван Проханов его звали. И да, я понимаю, это родственник, это другая только линия того самого нашего известного писателя Проханова, который православный. Он, там они были вообще-то молокане сначала, такая русская, крестьянская такая, можно сказать, ну, назовем секта, пусть не обижаются. Вот. А другая линия ушла в баптизм. Вот один из отсюда, другой отсюда. Ну, это, и он, писатель, не скрывает это. Он говорит, да, это мой родственник. Он был членом нескольких государственных дум до 1917 года. Он был очень образованный. Он был инженером, выезжал за границу, знал языки. Вот он стал лидером вот этого евангельского движения. И он... достаточно благосклонно, не только он, а в его лице, и все это движение приняло советскую власть. И они стали активно включаться, особенно во время новой экономической политики, то есть того, что мы называем НЭП, включаться в индустриальную такую жизнь страны, в жизнь кооперативов. Они создали массу своих кооперативов, которые, ну, как у нас, помните, там, 89-й там, или чуть раньше годы, когда тоже кооперативы начались, тут все появилось, там, одни шьют, другие стригут, а четвертые на этом наживаются. Вот, ну, приблизительно так же было. Но они действительно открыли массу вот таких артелей кооперативных, и они получили разрешение. Им, кстати, покровительствовал очень Бонч Бруевич, который сам был специалист по истории религии. Он был религиовед, сектантами занимался. Ну, как один из, я там мог бы приводить и других людей, но вот Бонч Бруевич, да, причем такой коммунист, член РСДРП, руководитель, один из членов правительства Советской Молодой Республики. Им разрешили, и вот они на Алтае, ну, в общем, где-то в районе нынешнего Новосибирска, они решили строить город. Ну, не город солнца, как, но тоже утопию. Тоже утопию. Это предполагалось назвать Евангельск. И они вот с таким комсомольским задором, о котором вот я сказал, они активно ринулись в эту жизнь, стали создавать различные союзы по всей стране. Ну, и, конечно, в 30-е годы это уже не соответствовало линии партии, и решили
что-то
без
них. Что-то вы куда-то не туда.
Что-то не туда, да, и вообще мы вот как бы с религией, знаете, тут немножко у нас разногласия возникли. Поэтому вы можете существовать, ну, как-то вот мы не будем вам зеленый свет зажигать и вперед. Вот, и, в принципе, вот я даже смотрю, когда на нынешнюю историю вот евангельского движения, я думаю, поразительно, ну, вот какие были примеры положительные. Да? Мог бы тоже уйти в контрреволюцию, уехать в эмиграцию, там, ну, масса чего, да? А люди захотели остаться в этой стране, верить
своей
в Бога.
Стране, я бы так сказал.
Да. Верить.
Это важно, что это своя страна.
Конечно, не чужая, да. И быть верными там своим евангельским принципам, но при этом не были никогда враждебны.
Я бы, извините, да. еще бы добавил, что Господь же вам сказал, в поте лица будешь добывать.
Да, хлеб свой.
Хлеб
да,
насущный, да. Такая, что непонятно. Из этого ровно один вывод. Надо работать. И конечно, работать надо. Конечно. Хорошо. Так вот они и работали.
Да. Я бы так с этим как раз согласился. А сейчас вот появилась такая тенденция, которая то ли, я не знаю, из-за всех утюгов вот это ЦЕПСО украинское действует, то ли это более глубоко, сейчас про какое-то иногда говорят глубинное правительство, но я не знаю такого. Я просто точно знаю, что целый ряд так называемых специальных операций американские спецслужбы проводят, используя религиозный фактор. Это я могу еще объяснить сомнений. Из периода советского времени, да. Потому что я достаточно активно интересовался, занимался вот этой, ну, так сказать, клерикальными антисоветскими центрами. Они так назывались в свое время. И ну, там разные примеры. Ну, например, вот даже еще в начале 2000-х, сейчас не знаю точно, но существовал такой Кестон-институт или Кестон-колледж. Это недалеко от Оксфорда, Великобритания. Там был институт изучения религии в коммунистических странах. Ну, вроде как бы хорошо, да, нормально,
конечно.
Мы изучаем. Вот тут такая церковь.
Вопрос один только, с какой целью?
Вы это так изучаете. А там еще можно было найти в интернете, сейчас давно не смотрел, но можно было раньше, лет 5-10. Потому что свои архивы, вот этот Кестон-институт из-под Оксфорда в Британии отправил в США. Зачем? Почему? Вот. А вот так вот. И возглавлял этот институт такой англиканский пастор, ну, можно сказать, священник, но я предпочитаю их называть пасторами, поскольку они тоже протестанты, такой Майкл Бурдо. Бурдо. Ну, французская фамилия, но британец. Известный человек, он получал разные премии, такая Темплтоновская премия есть в Соединенных Штатах, которая присваивается людям, которые борются за свободу религии. Вот лауреат этой премии. Так это один институт. Вера во втором мире в Швейцарии, город Целикон. Целикон. Не Силикон, конечно. Вот. А, тоже, обратите внимание, во втором мире, не в третьем, Африка, не в первом, это у них там, да, где сегрегация происходила, где убили Мартина Лютера Кинга, пастора, кстати, баптистского. Да? Вот. А вот почему-то вот во втором мире. А второй мир – это вот как раз соцстраны и, конечно, прежде всего, Советский Союз. Для чего? Почему? Зачем такие деньги? Причем они, конечно, собирали и пожертвования от разных церквей, от католиков, от протестантов, разных, ну, прежде всего, германоязычных стран, немецкоязычных. Вот. И опять-таки все это существовало и снова стало возобновляться. У них выпало оружие, когда в 1991 году перестала существовать советская власть, Советский Союз распался, и они решили, что в общем, надо на пенсию. В лучшем случае как-то будем так эмулировать, сжимать, там, сокращать финансирование, чтобы какие-то еще что-то там собирать сведения о жизни религиозной уже в постсоветской России, но уже не было такой сильной задачи. А теперь все.
То есть, они старались изо всех сил. И вдруг руками генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза Советский Союз покончил с собой. Да. И глядя на обломки, так они понятно, что делать. И надо ли, если оно само разваливается, валится. Сначала 2000-х оно вдруг стало подниматься обратно. И братва, по всей видимости, оживилась. Да?
Я бы сказал, с 2014 года или с 2004-го, первый Майдан, потом 2014 год, соответственно, и Крым, и Майдан. И нагнетение произошло уже в 2022 году. То есть, это уже все, когда санкции накладываются, и уже санкции уже планируют не только в отношении, «Газпрома». Угу. Вот они финансируют, они же деньги на это вооружение. И, соответственно, плохо, нехорошо. Мы сейчас санкции наложим. А даже на религиозных деятелей. Патриарх Кирилл Владимир Михайлович Гундяев. Что-то он как-то не осуждает саму спецоперацию.
С христианских позиций.
Да, с православных, с христианских. Остальные-то осуждают. Он Константинопольский-то патриарх, а он претендует тоже на самую первую роль в православном мире. Да?
Это бывший турецкий капитан.
Офицер, да. Отставки, наверное.
Как взлетело.
Да. Вот. И санкции на Гундяева, Кирилла Владимира Михайловича накладывают. И сейчас они готовы этим инструментом воспользоваться. Во-первых, у них при ООН есть такой спикер, который именно заточен на это исследование прав человека. В 1998 году при Клинтоне они уже создали комиссию Госдепартамента по соблюдению прав человека. И опять-таки эта комиссия, приезжает либо в Китай, либо в Казахстан, либо в Россию, в другие страны. И они проверяют, сколько тут свободы. Мало, много, чуть-чуть добавили.
Определяют они.
Но это они передают в госсекретариат, они передают президенту страны. Американскому, конечно. А тот говорит, нехорошо. Сначала давайте им дадим метку такую красную. А если они... помните, 97-й год, Ельцин тоже отклонял все закон о свободе совести религиозных организаций. Новая редакция, поправки, все. И Папа Римский пишет президенту страны, тогда Бен Ельцину. Потом президент США тоже. И они все говорят, нехороший закон. Запрещает миссионерскую деятельность западным миссионерам. Не миссионерам православным, да? Или хотя бы традиционным религиям в нашей стране. Понятно, почему вы и нет. Все хотят развивать свой бизнес. Или дело свое. Православное дело. Эта комиссия действовала.
Они говорят... Что ж вы запрещаете? Мы же Слово Божье к вам несем.
Да.
Правда, непонятно, какого Бога и зачем, вы не правы.
Библию можно интерпретировать как угодно.
Да, открывайте ворота, мы вам занесем все, что нам надо.
Они могут говорить и на таких площадках, как Всемирный Совет Церквей, где угодно, и в ООН, мы же христиане.
Да.
И вы христиане, мы дружим, мы вас любим. Мы поэтому к вам с помощью. Или с изданиями Библии приехали. Но ведь на самом деле они про себя. И это например, даже сбежавший из России тот самый Юрий Сипко, бывший лидер баптистов. Он говорит, слушайте, это же язычество, все это православие. Напялили тут кресты на пузо, положили. Сами непонятно, какому Богу молятся. И поддерживают военную... А мы христиане, мы против войны. Видите, какая разница, да? Я даже удивляюсь, он же как лидер своей протестантской церкви, он же встречался наверняка с патриархом Кириллом. Даже в одном каком-то воспоминании я нашел мемуар, он пишет, я даже очень близко дружил с патриархом Алексием II, это который редигер из Эстонии, и как-то мы, в общем-то, общались. Но если мы, представьте, мы сейчас с вами общаемся, а я потом выйду отсюда из студии, скажу, извините. это же язычество все, какие они христиане. Вот. Ну, обидно же будет и...
Он в глаза им говорил, интересно, ты, вряд, Алексей, вряд, ты вряд. Все-таки язычник.
А все-таки ты, да, я, конечно, тебя люблю.
Христианин,
да,
это ты, я.
Да, да, вот именно так они сейчас относятся. И что любопытно, что вот как раз еще в администрации Дональда Трампа такой бывший директор Центрального разведывательного управления Майк Помпео, он, конечно, вроде, ясно, что он итальянец, но он, по-моему, пресвитерианин или методист. Вот, тоже удивительно. Но они иногда там ради карьеры отказываются от своих католических корней.
Выпал из гнезда. Да,
да, а становятся там каким-нибудь протестантом. Что, вы же понимаете, что эстеблишмент Соединенных Штатов – это прежде всего протестант.
Конечно. Вот, он какой-нибудь Кеннеди пролез, убили, католик, тут же пристрелили.
Брат, да. Убили. И сейчас еще один там
опыт. Напрашивается.
Напрашивается, да. Не знаю, надо в Даллас-то ему не ездить.
Не опасно, да.
Не опасно, да. А там некоторые говорят, что не езди в Даллас.
В Даллас не ногой.
Да, а он поехал. Вот. И сейчас вот даже создана такая организация, называется Международный альянс за религиозную свободу или свободу вероисповедания, вот, который уже включает... Это не только вот комиссия при Госдепе, это как бы отдельно, это государственное образование. А это вот, ну, как бы некое общественное. И туда входят и крупные политики, там конгрессмены, сенаторы, и представители... или главы церквей, в том числе вот Константинопольский патриарх, там представители других религиозных организаций, особенно те, которые пострадали, вот это, ну, берем в кавычки, да, да, но да. Они пострадали от российской власти, это свидетели Иеговы, которых здесь запретили по суду, по решению суда. И они теперь там говорят, ну, вот на нас же гонение.
А что суд, так сказать, это за основание для запрета?
А я чем они занимались? Очень просто. Дело в том, что их вероучение запрещает переливание крови. Угу. Понимаете, да? Вот конечно, я еду за рулем, да. У меня там семья, случилось ДТП, погибли, а кто-то жив остался. Надо срочно переливать, доливать. Нет. Нельзя. Нельзя, потому что в крови душа человека. Угу. Вот такой, кстати, из иудаизма заимствованный некий такой, как бы... концепт. Вот. Но, кстати, я не знаю ни в Израиле, ни здешних иудеев или евреев, нормальных людей, которые вот это вот транслируют. А у них вот это вот все и предел.
У нас серьезно было. Я помню, на улице Фучика стояло здоровенное учреждение. У меня, я возле метро Лиговский проспект жил, у меня там в каком-то домике. Я собаку выгуливал, сидел на скамейке, а мимо меня шли эти граждане... в свой молельный, я не знаю, как правильно называется, лица натурально блаженных. Там психиатра вызывать надо сразу.
То есть, это вот протестанты были какие-то, да?
Свидетели Иеговы.
А, свидетели, ну да, да. Кстати, вообще в классическом религиоведении еще вопрос, причислять их христианам даже, потому что у них ну, сильно отличается от традиционного... Я имею в виду в широком уже даже смысле протестантском, католическом, православном вероучении их, так сказать... вера. Так,
я бы, с вашего позволения, еще добавил, что, по-моему, если мне правильно рассказывали, при советской власти все известные руководители данного течения, они все сидели по лагерям.
Да.
Где, как они гордо сообщали, а мы все равно и в лагерях получали и распространяли журнал «Сторожевая башня».
Да, 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 «Сторожевая башня».
А по весне поехал в отпуск. Мне по работе надо было разглядывать сериал «Тени исчезают в полдень».
Полдень, помню такой.
И...
страшно.
Ну, сериал по нынешним меркам уже не очень.
Да, не катит, да, уже, да.
Душу-то греет, смотришь, наше же родное, из детства все. Но для более глубокого понимания... Пошел в библиотеку, при санатории оказалась советская библиотека. Немедленно нашел автора Иванова, который написал «В тени исчезают в полдень
и вечный зов». Да, да, да. Это фильм смотрел. Но он «Вечный зов» тоже.
Вкоктился и принялся читать. Так там треть книги посвящена этим сволочам, сектантам, которые там в Сибири орудуют. Да. Единственное, что вот, как вы совершенно верно сказали, там журнал называется «Башня стражи».
Да.
Не «Сторожевая», она «Watch Tower» по-английски.
Да,
«Сторожевая
да,
башня». Там «Башня стражи».
Башня
так
стражи.
Это конец 50-х годов.
50-х годов, конечно.
Там в книжке богато
это
расписано.
Бруклинский центр в США, ЦРУ. Который издавал, распространял. И вот ну, надо отдать должное не только в Сибири, но, вот, скажем, Белоруссия, вот эти присоединенные территории после 1939 года. Вот, там как бы они оставались до этого момента, и потом продолжали действовать на территории Западной Украины и Белоруссии. И, ну, потом, конечно, с ними там...
Ну, автор там четко обозначает. Вот это вот ЦРУ, штаб-квартира, да, тут. Вот это БНД, это Бундесрепублик Дойчланд к нам, это вот эти вот твари беглые за границу, кулацкие морды, белые мигрантщины и всякое. И вот вы сюда старательно лезете. А зачем? Да, и это подробно объясняет. Надо же, удивлен был сильно. Я, к сожалению, в детстве эту книгу не читал.
Нет, много. Да, иногда вот я тоже, кстати, вынужден сейчас перечитывать, потому что, ну, по молодости и по глупости. Да. Мы же молодые были, очень глупые. Это нормально.
А что
это неплохо, это нормально. Но мы как бы там, ну, это же там советский какой-то фильм. Тени исчезают, там... Вечный зов, что-то, ну ясно, это же комсомольское.
Конечно.
Ну, зачем это смотреть? Мы лучше будем там слушать на костях.
Led Zeppelin,
это гораздо интереснее. Да, этих жуков будем слушать, там, да, делать из фанеры эти гитары, там, ну, всякая такая ерунда. А сейчас, вот, ну и не обязательно в этот момент, сегодня, или там, а много уже раньше, ну, уже постфактум, когда уже этой страны нет идеологии никакой, нет, сейчас же нет вообще никакой идеологии. Поэтому, когда начинаешь думать, хороший фильм, и как снято, и какие люди, и, в общем-то, идеи-то все правильные. Вот что самое интересное, я, конечно, еще и до 91-го года это прекрасно понимал. Вот. Но сейчас мне еще более очевидно, что вот эти все, которые мы считали агитпроповские вот издания, да, они на самом деле вот ничего не придумали. Потому что, ну, вот я скажу, если это неизвестно, хотя это, в общем, можно в интернете найти, я работал 7 лет в Мюнхене на радиостанции «Радио Либерти», «Радио Свобода».
Хм.
Да, да. Вот, поэтому я имел доступ к архиву сам издат. Вот, ну, просто я не смог из Москвы вам прийти. Это вот каждый том, а их там 80 томов, как минимум, только по теме преследования верующих там, в СССР, там, всякие самиздатовские документы, которые поступали через туристов, туда уходили на Запад, там откладывались в архивах вот, института, там ресерч-институт был при Радио Свободы, исследовательский центр, потом дальше отправляли опять же в Америку, в разные точки, где следили внимательно, а как... что происходит и как можно использовать. Так вот, я могу сказать, что потом, позднее, я понял, что все ведь написано, это правда.
Конечно,
вот там, помните, ЦРУ против СССР, Яковлев, только не путаем опять
не
с Александром Яковлевым.
У меня такая есть.
Да, хорошая книга. Да. Вот я по молодости лет думаю, ну, что-то нет, ну, не может быть же. Ну, что, ну, они же нормальные люди, как они могут так все это извратили, вот про них рассказывать.
Какая-то красная пропаганда.
Да, пропаганда точно. Вот. И вдруг, когда вот реально ты сталкиваешься, я, к счастью, занимался такой темой, как проблемы, опять же, общества, политики, религии, и был редактором программы «Религия в современном мире». Мне не надо было комментировать там, ну, я не знаю, допустим, события между Арменией и Азербайджаном там, в 89-м году, хотя на моих глазах происходило. Вот, и так далее. То есть, ну, понятно. Вот. Но все равно, так или иначе, с этим сталкиваешься. И я совершенно вот убедился, что, ну, во-первых, все журналисты и корреспонденты – это люди, которых они используют. И вот моя хорошая подруга, ныне покойная такая Фатима Салказанова, которая работала и даже была замдиректора русской службы на «Радио Свобода», она вот мне рассказывала, это есть даже опубликованное, то есть меня никто не сможет обвинить, что я это придумал. Она рассказывала, что уже, по-моему, в 95-м году, уже к этому времени американцы решили, что надо сократить финансирование, много тратим. Вот мы же сказали, что 90-91 год подвел черту, антисоветская деятельность уже не так хорошо оплачивается, а может, уже вообще надо свернуть. Вон сенатор Фулбрайт еще в 1972 году поднял вопрос, а нужно ли финансировать радиостанцию «Свобода», «Свободная Европа». Там же еще не одна радиостанция.
Да.
Вот. А зачем? И раскрыл о том, что финансирование-то происходит через Центральное разведывательное управление. После
кто
этого,
бы мог подумать, а?
Да, да. Ну, они сказали же, так это мы вообще-то, ну, как бы просто проводили так деньги. А в основном финансировали частные лица, фонды различные. Там,
это
да?
Все в корне меняет.
Да, да, меняет. И поэтому теперь заберем оттуда функции Центрального разведывательного управления, а будет непосредственно Госдепартамент и Конгресс определять бюджет финансовый на текущий год. И он все время возрастал, и сейчас уже достиг больших размеров, потому что им пришлось из Москвы-то уехать. Угу. И в Питере было же бюро. Да. Тоже закрыли.
Я выступал на Радио Свобода, как сейчас помню. Да.
Я тоже, даже вернувшись потом в Москву, я вернулся в 97-м году, приглашали. Приглашают, почему нет? Я же там высказываю свою точку зрения, точно, да. А не согласованную с Госдепом там, или с директоратом Radio Liberty, к примеру сказать. Вот. И вот в этот момент она сама, общаясь с руководством радио, а это были люди, которые, я не знаю, или имеющие уже отношение к высокой политике Белого дома, либо, как правило, их оттуда поднимали выше, там они уже курировали все иностранное зарубежное радиовещание США. Это там целая организация по международному радиовещанию. Серьезные люди. И они говорили: слушайте, уже вот с Советским Союзом все ясно. Его нет. 95-й год. Угу. Вот. А следующий этап – это Россия. Понятно, да?
Да.
То есть,
да,
этих разваливали, теперь будем этих разваливать. И умная и такая стойкая женщина, Осетинка, кстати, она все время эмигрировала, вышла замуж за француза, эмигрировала, бывало такое тоже. Вот она сказала: все, я ухожу, хлопнула двери, ушла там с небольшой, сравнительно, там хорошие пенсии были, но сравнительно небольшой пенсии, и, в общем, потом работала на Радио Франс, и вот, уже закончила свою журналистку, а потом уже вообще свою жизнь на этой земле. Вот, примеров много, на самом деле целая библиотека существует бывших сотрудников, там, Тенгиз Гудава, там, Лев Ройтман, с ними так же, как с вами, сидел в студии, разговаривали и касательно и политики, и религии, много чего. Вот. Вадим Белоцерковский такой. Много. И вот они оставили свои воспоминания. Валерий Коновалов, который военную передачу «Сигнал» делал, оставили свои книги, воспоминания. Или там известный писатель, диссидент, он работал в Парижском бюро «Радио Свобода», Гладилин, Анатолий Гладилин. В юности у нас в журнале активно печатался. Потом выбрал «Свободу». А потом написал: «Меня убил скотина Пел». Это фамилия директора корпорации Radio Liberty Free Europe. Вот. «Меня убил скотина». Хорошее название. Так что у нас есть, конечно, некий такой штамп, что если человек имел когда-то какое-то отношение, все, он уже с потрохами там продался, он работает там. А имейте в виду, друзья, что ведь бывает и метаморфозы. Вот, например, Андрей Бабицкий. Я его прекрасно знал, да?
Да.
Он и на Кавказе работал, и поддерживал этого Дудаева, Басаева, да. Всю эту команду.
Все наблюдали.
Я просто сейчас пытался вспомнить, кто был тогда министром информации Чечни, Ичкерии независимый. Не важно.
Закаев какой-то.
Закаев, по-моему, какое-то имел отношение как глава государства или что-то там. Они с Дудаевым делили. Не важно, да. Так вот, он возглавлял редакцию там, которая работала на Северный Кавказ. Там, Кавказский узел там, или еще как-то у них называлось.
Кавказ-центр.
Может быть, даже это. Но сейчас не суть в этом. То есть, совершенно отважный человек. Он ездил под бомбы. Его обменивали на пленных. Разная же судьба могла случиться. Война.
Очень.
Вот. И вот он после Крыма, он открыто заявил, что да, это все правильно. Крым российский. Успокойтесь. Все. Его за сутки вместе с вещами коробку собрали, картонные вещи из кабинета туда бросили.
До свидания.
И за дверь захлопнули. Все. Вот. И он вернулся, причем не в Россию, хотя он москвич, мог бы здесь жить. Он поехал в Донецк. И в Донецке он работал на местном телевидении, он имел свои программы. Очень много сделал для того, чтобы рассказать миру о том, что там происходило, и сейчас происходит. Но, к сожалению, он, по-моему, где-то полгода назад, может быть, больше, ушел из жизни. Хотя довольно молодой человек был. Вот так, так что...
Да, метаморфозы бывают.
Метаморфозы, да, да.
А давайте вернемся к этому Сипкота. Чё он?
Да. Ну вот и сейчас, в общем, конечно, концепция внешнеполитическая Соединенных Штатов, она нового ничего не открывает, потому что все это было в советский период. Там арестовали какого-нибудь там священника православного Глеба Якунина, ой-ой-ой, что... а Дудко такой был, Дмитрий Дудко, ой-ой-ой. А Дудко вообще еще до суда, который его выпустил из зала прямо на свободу, он заявил, что я пересмотрел все свои взгляды. Те деньги, которые я получал от этих американских сенаторов, приезжали в Москву, там передавали, там все. Вот. И я выступал против Олимпиады в Москве. Понимаете, вот где священник, где православие, где Олимпиада. Да? Вот. Ну, сейчас же снова все это повторяется. Тема и спорта, и религии. Да? Вот. Они же бойкотировали и тогда.
Да.
Вот. Ну, наверное, понятно, что будущая Олимпиада под вопросом. Вот. И, естественно, значит, это создает такой флер того, что ну как же, там же преследуют верующих, а мы тут в Соединенных Штатах, мы же тут все там методисты, баптисты, евангелисты, там телепроповедники все, там это establishment, да, и даже если это не люди, которые причастны, вот, собственно, к управлению страной, но все равно это так называемое моральное большинство, которое создал такой Фолуэлл, тоже баптистский проповедник, который вот считал, что нужно с Советским Союзом воевать, поддерживал президента Рейгана, который говорит, ну, это же империя зла. А значит, мы тогда устроим крусайд, да, крестовый поход, мы сейчас объявим. То есть, вот просто поразительно, если посмотреть историю молодого советского государства, 20-е, 30-е годы, все уже было. Объявляли крестовые походы, Папа Римский объявлял, американские там тоже протестанты пеной исходили, чтобы вот, ну как же тут такая страна сатанинская, да? Вот. И вот снова все повторяется. Ну, а сейчас вот...
Только теперь почему-то, на мой взгляд, уже даже самым тупым вроде стало очевидно, что речь все время идет про ресурсы, которые надо захватить и получить даром.
Да.
А все сказки про религию, свободу вероисповедания, права человека.
Это ключ.
Да. 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 Да.
Вот мы вас поссорим. Давайте вот одну конфессию с другой, одну религию с другой.
У вас есть МВД и КГБ, да? Мы ни о чем другом, кроме как о каких-то на 9/10 придуманных репрессиях, мы говорить не будем. У вас тут геноцид, репрессии и всякое. Ничего другого не было. Как это примерно, как давайте про христианство поговорим, инквизиция и живые люди сожжены на кострах. Конечно. Ничего другого в христианстве не было.
Предшественник инквизиции.
Да. Религия у вас, она неправильная. Есть другие религии, стремящиеся, у которых паства растет на глазах. Посмотрите, люди тянутся. Вот здесь мы клинышек заколотим, здесь
и
клинышек
они пацифисты,
заколотим.
А вы негодяи, вы
они
за войну.
Настоящие православные.
Да, вы за войну,
То есть христиане. А вы нет.
А что взять, если, допустим, православных в Литве, в Латвии, в Эстонии? Они же тоже против войны, они за Украину, они против патриарха. Да, или там часть, по крайней мере, часть украинских православных людей, которые сначала были Украинская православная церковь Московского патриархата, говорит, нет, все,
да,
мы
вам,
уже не московские.
Я вам страшное скажу в данном аспекте, что когда мы от всего от этого отвернулись после развала Советского Союза, мы от всего отвернулись. Вот у нас свои дела, у вас свои дела, у нас своя свадьба, у вас своя свадьба.
Да.
И ни государственный строй ваш нас не интересует, и наша разведка даже у вас не работает, потому что мы считаем это ненужным. Ни наша церковь там не работает, у нас вообще ничего не работает. И вдруг внезапно оказывается, что на Украине к власти тихо-тихо приходят нацисты.
Да.
Наверное, банальность скажу, ну вот вы коммунистов выгнали, этих естественных и злейших врагов нацизма и фашизма. Кто пришел на место коммунистов? Вот
так
эти
это
замечательные
было
ружья.
Известно в 30-е еще годы. Либо будут одни, либо будут другие.
Да.
Вот выбор германских пролетариев и произошел.
Кого, решите поинтересоваться, поддерживает Объединенный Запад? Он поддерживает украинских нацистов, а мы нет. А дальше получается, что если гражданин Украины, там сложно, если сказать украинец, то в нашем-то понимании это же национальность. Нет.
Конечно.
А это гражданин Украины, а он русский, например, а он не может пойти, например, на какую бы то ни было государственную должность, на Украине, если он не придерживается нацистских взглядов. Не может.
Да, да. Или не заявил о своем национализме и ненависти,
да,
к России.
Родина-мать Россия на него внимания не обращает, а ему ничего не оставили. А нет выбора, да, никакого. Конечно. И вот уже, конечно, оказывается, что самые гарные украинские
Клопцы,
нацисты,
да,
они почему-то не во Львове. Они в Харькове, в самом,
да,
русском,
да,
городе.
Да, да. Или в Мариуполе.
И здрасте, да, и здрасте. Вот, а вот теперь имеем то, что, да, имеем. Это, да, ужасно, в общем-то.
Да. Ну, а что тут удивляться? Вот, допустим, давайте посмотрим ретроспективно на то, как с 90-го, 91-го года и далее осуществлялось, ну, скажем, противодействие вот этим антисоветским центрам.
Угу.
Той же радиостанции там, «Свобода».
Как?
Никак.
Да,
никак. Потому что тогдашний министр иностранных дел Козырев вообще сказал советским еще, или там, ну, может быть, угу, менялись, были советские, угу, а уже завтра стали российские. Он сказал: выбирайте сами, где вы хотите жить и где вы хотите работать. Ну, дальше вы понимаете, да? То есть, ну, он говорит, чем я поеду в эту голодную Москву 90-х годов или в Питер, да? Нет, я тут остаюсь.
Майами.
А на каком основании ты можешь остаться? Что вот там просто стоят люди, которые говорят: ну, давай, переходи, иди к нам. Да, конечно, где-нибудь в период мощного Советского Союза они этим занимались. Вспомним представителя Советского Союза при ООН Шевченко, который даже был очень близок к Громыко, угу, и он ему покровительствовал. Он сбежал, остался на Западе. А здесь министр иностранных дел государства говорит: ребята, фобай, до свидания.
Да.
Все, до свидания. Хотите туда? Хотите сюда. Более того, вот, ну, я могу вам сказать, я встречался с людьми, которые непосредственно занимались со стороны, ну, наверное, там же всякие службы-то были, федеральные службы контрразведки, там, да, потом все менялось, менялось,
да,
рассыпалось,
да, да, да,
так что потом уже потом собирали заново, и конструкция получилась уже совсем не та. Вот, но вполне нормальные там люди, они говорили: все, мы тем больше вообще этой организацией не занимаемся, она аккредитована в Москве, у них аккредитация МИДа. Им Ельцин подписал указ о создании бюро «Радио Свободы» в Москве и в других городах.
Вот она борьба. Давайте вот просто их пустим к себе.
Ну, давай. Так и пустили.
А может, трупного яда в шприц набрать и себе в вену засадить? Это, ну, поможет, да, тебе трупом не стать. Безумие какое-то, натурально.
Ну, вот, а потом стали, по-моему, в 2012-м, что ли, году потихоньку уже так откручивать или прикручивать, наоборот. Ну, в общем, как-то вот стали разбираться, а уже потом они стали нежелательны и так далее. Ну, а чего вы хотите?
Ребята, а вот вы... можно подумать, а в Соединенных Штатах все желательны. Вот если про свободу рассуждать, это ж там с конца 20-х годов все законы.
Нет, ну почему введены? Russia Today в США прикрыли?
Так точно.
Да, назвали их иноагентами. Ну, они по закону так,
они
так и есть.
Есть таковые,
есть,
в соответствии с, да, законами, которые приняты в конце 20-х
годов.
А как
зеркальное отражение? Ну, давайте теперь,
да,
свободу, BBC, да, немецкую,
да,
волну,
да, да, да,
радио Франции мы тоже сделаем. Или радио Канан мы сделаем иностранными. Ну, что, почему
так нет? Они и есть иностранные.
Все. Да. Нет, они обиделись, как
еще
мы иностранные. Мы не будем платить там какие-то лишние деньги. Нет. Там суды же были. Сколько там. Сама эта редакция разваливалась бесконечно. Но я сейчас не хочу вот об этом, потому что иначе у наших слушателей тема протестантизма, она куда-то отвалится.
Вернемся,
да,
к нашему Сипко.
Да.
Что же он?
Вот, кстати, тоже любопытная фигура. Отец, вот у него преследовался. Сам,
угу,
Сипко Юрий Кириллович? Нет,
угу,
никогда. Он молодой человек. Вот. Хотя, кстати говоря, даже до вот этого водного крещения во взрослом возрасте, которое произошло после службы в армии,
угу,
а папа старший пресвитер по Омской и Тюменской, в общем, там в Сибири областям. Ну, вот можете представить, ну, что такое старший пресвитер? Ну, это как вот там первый секретарь обкома. Ну, так.
Да? Серьезно?
На немножко. Должен,
да,
да. То есть, с ним местная власть должна считаться. Он должен получить так называемую регистрацию от местного, областного или там московского уполномоченного по делам религии. Целый совет был. Это же госорган,
uh-huh,
был. Это же не просто так. Вот как вот синод и оберпрокурор, так в советское время совет по делам религии. Ну, он раньше там делился. Один был совет по делам Русской Православной Церкви, другой был совет по делам религии вообще. И туда входили там и католики, и протестанты, и мусульмане, и все. А потом их слили уже во времена Фурцева и Хрущева. Слили. И появился Совет по делам религии. Вот. Надо обязательно регистрацию, иначе ты не то, что там на ОМВОН не выйдешь и на кафедру, и слово какое-нибудь Божие не будешь доносить, а просто даже еще за нарушение этого закона окажешься в местах неотдаленных. А под тем же сведением, чем открытые источники, его папа просто был переведен из вот областного центра в какой-то районный. То есть, уголовного преследования, подчеркиваю, не было.
Угу.
А сам Юрий Кириллович служил во внутренних войсках, охранял зону. Ну, я же вам не буду объяснять.
Тропу топтал, так.
Вот, хотя его биографы, ясно, что из того же протестантского мира, говорят, он там что-то техническую...
Это не считается.
Ну, там, может, охранную систему, там, да, вот, там звонок зазвонил, там колючка это самое, электрическим током отрыгнулась. Вот, может, это он делал. А какая разница, друг? Ты там старший сержант.
Обратимся к уголовным понятиям. Да. Это гражданам гораздо яснее, как это работает. Если ты где-нибудь в присутствии непричастных граждан скажешь, служил. Ты служил
в ВВ.
Будь готов, тебя там из поезда выкинут еще. Если ты скажешь, что ты работал электриком и прикрутил розетку на зоне, полетишь туда же, тебя просто убьют. Ну,
конечно.
Минимум покалечат. Хотя постараются убить. Поэтому рассказывай, я там не убедительно.
Ну, и вот здесь тоже любопытно, что там ближайший поселок, какой-то там лесокомбинат был, он после армии не возвращается вот к своим родителям туда, вот к своей церкви, а вот вступает в брак, вот, ну, это, по-видимому, та же самая и сейчас у него супруга, уже в возрасте, естественно, он, по-моему, с 56-го года. Вот. И он работает на этом вот заводе. То есть, он
ну, там нормальные деньги, наверное.
То есть, и деньги, видимо, зачем бы там оставаться-то? Да. Ты демобилизовался, хотя мог бы остаться и в зоне работать контролером, например. Да? И уже другие тоже возможности, там прапорщик, офицер, там, я не знаю.
Наркотики, водка.
Чай. Вот. И только потом, спустя несколько лет после демобилизации, он принимает водное крещение. Вот о чем мы в самом начале говорили. В самом начале. Становится баптистом, членом баптистской церкви. Потом через 5 лет вдруг он становится уже диаконом, потом пастором. Уже вот, по-моему, в Омске. Я могу сейчас ошибаться, но какая разница? Омск, Томск, какая разница? Это областной центр. То есть, тебя не то что менты, тебя госбезопасность знает, тебя знают уполномоченные по делам религии в этой области, да, и они подписывают эти все документы и согласовывают между собой. Нельзя было Совету по делам религии не согласовать с 5-м управлением КГБ. Нельзя было. Так? Вот. И вот этот преследуемый несчастный человек, он становится старшим пресвитером по чуть не всей Сибири. И уже, соответственно, конец 80-х, начало 90-х, да, он уже член вот этого Совета, тогда это называлось «Всех Б». Вот так, немножко в шутку сокращали. То есть, Всесоюзный Совет. Всесоюзный в советское время. Совет евангельских христиан-баптистов. Я, кстати, знал генерального секретаря Совета, такой был Бычков. Председатель такой был Логвиненко. Кстати, с Украины. Хорошие, такие честные, патриотически настроенные советские граждане. Прежде всего.
Да.
И никто им ничего не запрещал. Хотя, надо сказать, что американцы, западники вообще, они использовали в 60-е годы ту группу баптистов и евангельских христиан, которая не хотела признавать советские законы. Особенно ограничения по деятельности молодежных организаций. Они хотели создать такой молодежный союз. Союз, как вот комсомол, да? Только там комсомол. А этот бабсмол. Баптистский союз молодежи. Вот.
Звучит отвратительно. Да. Бабсмол.
Ну, звучит нехорошо. Так же, как и слово целибат. Некоторые меняют там букву одну, не буду говорить какую, чтобы нас
правильно... Догадайтесь.
Да, сами догадываетесь. И получалось совсем тоже какая-то цель, но совсем не туда. Вот. А, и здесь, значит, ну, понятно, что идеология в этой стране существует. Какая есть, такая есть. Хорошая или плохая. И им говорят, ребят, не надо. Вот это не надо. То есть, вы существуете, там, молитесь, Слово Божие читаете, толкуете.
На
здоровье. Это вот, вот Вузовский переулок в Москве. А у вас на Поклонной горе, я там жил на проспекте Энгельса, у меня прямо так из балкона вот туда, в сторону Озерков, если смотреть, я видел вот этот, кстати, бывший православный храм, который отдали баптистам еще, ну, наверное, в 50-е, 60-е годы, а потом финский проект сделали, я вообще, когда увидел, Я был поражен. Я до этого не видел вот такую церковную, храмовую архитектуру на Западе. Потом, когда в Финляндии только оказался, а это как раз был финский проект. То есть, они потрясающе сделали. Откуда современно деньги? Там чего-то там, ну, западные друзья, наверное, помогали, единоверцы. Там и стены опускаются, поднимаются, внутри оказывается баптистериум, то есть такой бассейн.
Крестильня.
Да, да. То есть очень интересно было. И такие там витражи, все современно. И еще меня удивило, что вообще российские баптисты, еще начиная с Ивана Проханова, вот лидера, они считали, что крест изображать вообще нельзя. Вот поэтому на здании нет креста, просто молитвенный дом. Никаких здесь тоже цепочек или значков с крестиком, как сейчас они ходят. Этого не было. И они считали, что это, ну, как орудие казни. Ну, что ж мы будем это символ-то использовать? И вот... А западные на это не обращали внимания. А сейчас это все уже гикнулось, ушло куда-то там в песок. И теперь можно на баптистской церкви тоже увидеть крест. И ты будешь думать, а что это за церковь такая? А раньше просто вот молитвенный дом. И, в принципе, ну, любое помещение, хоть даже в подпольных условиях, ну, появляются такие плакаты вот сзади нас. Тут написано «Бог есть любовь». От Иоанна, Евангелия, там ссылка, да, или что-то подобное. Вот такие вот плакаты. А у нас вот помещение, ну, представим, что это у нас кафедра, да, а там люди сидят, верующие, рядами, ну, как положено. И они просто вот с молитвенником или с Библией там.
Я бывал, да, да, там никаких все, икон,
ничего. Никаких Христов. То есть, обычный нет. Клуб.
Да, да.
Советский, антисоветский, какой хотите. Просто клуб по интересам.
Да.
Вот, но это их право, это их право. Да, и что я хочу сказать, что из-за этого западники спровоцировали, конечно, очень мощно использовали вот этот конфликт, как это нам не разрешают. Они проводили вот в эти 70-е годы на Красной площади даже манифестации. Не только там в 68-м, когда ввели войска в Прагу, да, а то у нас все вот это. Ну, баптисты тоже. Ну, это же интересно, да, для западников. О, как классно. Они вышли на Красную площадь, они обратились с петицией в Центральный комитет на Старой площади. Там, ну, понимаете. Значит, и происходит раскол. И часть, ну, так скажем, значительная часть, уходит из этого Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов в подполье, андеграунд. Андеграунд. И их уже там начинают искать, лидеры скрываются. Такой был Крючков, он жил в Туле. Лидер подпольных баптистов. А они уже называются Совет Церквей. Вот те там по-другому, а эти по-другому называются. Совет Церквей. Они издают свой гектографом каким-то там. Создали машину даже. Угу, ну, там же грамотные люди, инженеры. Где они получили образование? Понятно, в Советском Союзе. Ходили даже в этот политехнический музей в Москве. А там стояла японская множительная техника. И они все это срисовывали. Там всю документацию им давали. Если то они так использовали или срисовывали. И они сделали очень простой элементарный станок. Где вот просто берешь обычную бумагу в пищевом магазине. Покупаешь, вставляешь, и она печатает. Можно Библию печатали. Были подпольные издания Библии и, соответственно, своих, так сказать, периодических изданий.
Вот. Они в своем переводе в каком-то?
Нет.
Или просто?
Нет, все то же самое. Но просто...
Я при советской власти Библию не видел никогда.
Нет, это синодальный перевод еще тоже это, ну, середина 19 века, осуществленный с разрешения властей и церкви, одобренный. Почему он называется синодальный? Одобренный синодом.
Синодом.
Да. И другого вообще как бы русского официального перевода нет. Есть экспериментальные переводы разные там с греческого или там ветхого, книг Ветхого Завета с еврейского. Там разные книги. Иногда есть с чего переводить. А иногда, вот, допустим, там иногда надо пользоваться арамейским каким-нибудь или там сирийским. Потому что ничего не сохранилось. Вот. Ну, а это экспериментальные переводы, поэтому они и не используются. А баптисты, вот они взяли, мы же говорили, что лорд Редсток или основатель вот этого евангельского христианского движения, кстати, его возглавил полковник, кавалергард, то есть кавалерист, полковник Пашков. Пашков. Они назывались одно время пашковцы. Вот. Кстати, тоже не был врагом Российской империи, тоже оставался верен. Вот они, значит, пользовались и пользуются до сих пор вот этим синодальным переводом. Вот.
Это если отвечать на ваш вопрос. А если продолжить вот то, о чем мы раньше говорили, то вот сейчас как бы снова к этому идет. И поэтому, когда вот я посмотрел, кстати говоря, новостные передачи, это было 8 августа и, может быть, последующие дни, когда объявили, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по поводу СИПКО, проводились обыски у пастора Пятидесятнической церкви такого Эдуарда Радкина, который в Калуге. Да, в Калуге, это Калужская область.
Угу.
Вот, то я как бы понял, что ну, как бы, вот в таком сжатом виде никто ничего не поймет. Это первое. Второе, я понял, что, понимаете, это требует более как бы серьезного и глубокого понимания. К сожалению, я не уверен, что наши правоохранители понимают сами, что может сейчас произойти. А именно повторится тот самый раскол. Ну, представьте, если там, ну, не знаю, 10 так называемых местных церквей, это значит вот поместные так называемые церкви, там в Питере, в Москве, там в Белгороде или где-нибудь еще, они все говорят, все, мы не признаем никаких ограничений со стороны российской власти, все эти регистрации Минюста нас не интересуют, мы уходим в подполье. Есть такие, кстати, которые не хотят регистрироваться. И российское законодательство позволяет создавать группы верующих, которые не имеют преференций в отношении налогов и все, они просто имеют уведомительный характер. То есть, я прихожу, допустим, в местный исполком, там, как теперь называют, администрация, и говорю, мы группа, допустим, там, баптистов. Мы собираемся по адресу, номер, улица такая. И мы проводим на этой квартире вот наше богослужение. Там нас, не знаю, 30-50 человек, сколько влезет. Все. Никто не имеет вам права запретить собираться. Но вы не имеете, соответственно, права на издательскую деятельность, на изготовление или печатание там, какой-то литературы, изготовление каких-то религиозных символов, ну и так далее.
Угу.
Понятно, да? А вот эти зарегистрированные, да, они имеют.
Ну, оно,
да.
Зайду издалека. В интернетах давно, в интернетах есть масса умалишенных, которые, например, считают, что Земля плоская. У них гигантское количество поклонников. Все это проходит под лозунгом «ученые скрывают». Официальная наука, оказывается, есть такая, да, официальная наука не говорит правду или лжет.
Специально скрывает.
И этот бред, ну, например, рассказы о том, вот вы ходите по улице и видите, что вот здание, у него окна в землю ушли. Так это не окна в землю ушли, а город Санкт-Петербург откопали. Нет.
А, это остатки... все было, а стали раскапывать.
А вот сейчас вот откопали.
Археологи.
Да. И там одно, другое, пятое, десятое. И вот это бредятина, именно бредятина.
Ну, по-другому не
назовешь. Ученые лгут, наука скрывает, она привлекает такое количество народу, что хоть это какой-то это психологический феномен,
ну, где массовый психоз.
Ударение правильно. Да, да, граждане и так-то нездоровые, а социальные потрясения их вообще сводят с ума.
Фрустрация.
Натурально, да.
Фрустрация.
А если применительно к религии, ну да, то же самое я приду и скажу: лгут. Лгут. Понимаете, ну, вот эти вот, которые условно официальные, они лгут. Давай ко мне. Давай ко мне, так приходи
более того,
ко мне.
В условиях любых потрясений, и тем более военных, когда связано, да, там, с войной, с гибелью людей, там, или массовые какие-то стихийные происшествия, усиливается фрустрация, усиливается напряженность, опасность, а вдруг прилетит, а вдруг долетит. Вот. И на фоне этого опять-таки религиозность повышается.
Вот. Поэтому... Был хороший пример. Великая Отечественная война, когда коммунистическая партия издала указ срочным образом изъять у населения все радиоприемники. Неважно, какие, детекторные, хорошие. Вот
Телефункин.
Улица, да, вот улица, вот столб, на нем тарелка. Можешь подойти послушать. Там тебе все расскажут.
Сводки информбюро.
Многим кажется, что гражданин Левитан говорил какую-то... Сейчас у нас плохо освещают боевые действия. То ли дело Левитан. Впадаешь в недоумение. Товарищ Левитан говорил то, что сказала говорить коммунистическая партия.
Конечно.
Если вам кажется, что там какая-то правда, идите проспитесь уже, но это невозможно.
Ставка Верховного Главнокомандования сообщила, взят такой-то город, или
так
отступили
точно
от такого города. Он озвучил.
Ну и вот, вот здесь вот мы не верим в, так сказать, представителей православной церкви, они все неправильно трактуют, мы от них в в сторону, мы с этим не согласны. И дальше, значит, а, начинаем разоблачать их. Я атеист, но, в общем-то, это, если у нас тут тысячу лет православия, наверное, это имеет какие-то корни и основания внутри.
В подсознании, по крайней мере.
Если от этого отказываться, вот как в 90-е было, когда вы от всего отказываетесь.
Да, и, от самих себя.
И страна начинает рушиться, и, а самое главное, все рушится в бошках. И вот у нас тут уже отдельная организация, а это пусть развалится, оно плохое. Ученые врут, и наука скрывает. Вот, вот, вот давайте вот это развалим. А мне сразу интересно, как это при советской власти говорили, вы на чью мельницу воду льёте? А кто у вас главный? А какие у него связи? А вот этот вот побежал за кордон, а его там приветили или нет?
А я сейчас поясню.
А до того у него связи были с зарубежными организациями или не были? А он вербованный или не совсем? Или он доброход какой-нибудь, инициативник, ёлы-палы? Так одно другого ничем не лучше.
Кстати, интересно, что вот этих подполье баптисты, они так и назывались инициативники.
Да никаких сомнений. Да. Это вот, кстати, ментовское слово.
Ну, вижу крепкую связь. В контрразведке тоже есть инициативники, те, кто предложил сам, даже иногда бесплатно услуги
так
свои.
Так точно.
Вот. А, но дело-то даже не в этом. Просто те, вот, как были официальные баптисты, это просоветские, а вот мы инициативники, вот мы вот...
Да.
И этот термин использовался. Но я хочу пояснить, чтобы не было впечатления, что речь идет только о критике, там, скажем, русского православия, его там иерархов во главе там, с патриархом Кириллом. Сипко, оказавшись уже за границей, да и до этого тоже, он обстреливал своих собственных единоверцев, тех же самых руководителей нынешнего союза баптистов, говоря о том, что они пассивные, они служат Путину, Путин преступник, а они поддерживают, их снимать надо. То же самое, только пятидесятники, вот скажем, в лице Эдуарда этого Раткина из Калуги. Он в отношении лидера российских пятидесятников такой Сергей Риховский. Он себя называет епископом, ну пусть будет пастором, я согласен. Вот, который тоже он считает, он еще член президентского совета, совет религиозных деятелей при президенте. То есть, ну там глава администрации или его заместитель президентской администрации, они там проводят вот такого рода заседания, где все, от муфтия до буддийского ламы, до католического епископа, все-все-все вместе, вот они... обсуждают какую-то там повестку. Вот. А значит, это... они плохие.
Да.
Все, их надо санкциям подвергнуть. Более того, даже, кстати говоря, обсуждается такой вопрос, чтобы не только под санкции их подвести, но и оказать финансовую поддержку тем, кто оказался за границей. Вот. Более того, и это все в документах, не я придумал. Значит, нужно предусмотреть, что в случае их возвращения на родину, они должны играть роль катализатора политических выступлений, массовых выступлений пацифистского характера, выступать против войны с критикой существующего строя, с призывами сменить его, ну, а дальше все как бы и так понятно. А что тут еще? Как только смена строя, так,
так
все нормально.
Да. Ну, по всей видимости, это вот это-то направлено на внутренний разлад дальнейший.
Да.
Дальнейший
самое
внутренний
главное.
Раскол.
А так это никому не нужно. Кроме того, вот вы спросили, ну, вот он сбежал, ну, кто же его там ждет? Ну, во-первых, Сипко, когда уже он два срока был председателем Совета евангельских христиан-баптистов, потом, ну, как каденция эта кончилась, он тоже, ну, понятно, что это только Запад мог это решить, он стал вице-президентом Всемирного баптистского альянса. Понимаете, да? То есть, вот там,
не знаю,
там от Африки до Сан-Паула, там, да, и от Лас-Вегаса, там, ну, не знаю,
да,
до,
да,
Японии.
Да.
К примеру, там, или до Кореи. Вот Корея же вполне, в общем-то, христианская страна.
Да, да, да.
Ну, там есть язычество свое, вот это коренное. Вот, тем не менее, он вице-президент, то есть у него связи наработаны. Не зря вот он, конечно, отплевывался, и его там последователи тоже чертыхались, показали во время обыска, потому что его-то не было, но обыск-то все равно проводили оперативники там в Москве на его квартире. Там, ну, не знаю, вот, вот столько, наверное, вот занимает на столе вот место, это только паспорта с визами там в разные страны, разные паспорта.
На него?
На
это
него.
Его
паспорта? На него, на него, но вот разные. То есть, это, ну, можно, конечно, это было и не показывать, я тоже иногда против такой дурной рекламы, но я же не работаю там на Первом канале или на Вести, там еще что-то. не мое дело. Вот. Ну, в принципе, да. Но они трактуют, ну и что, вот у него там паспорта, виза. Ну, для нас это, да, для нас это важно. Одно, что он имел международное признание, его как бы не зря сделали вице, правда, этот срок тоже прошел, а дальше человек оказался невостребован. Ну, пенсионер. Ну, говорит, мне уже скоро помирать, пора. Ну, что происходит на Украине? Людей убивают. Это все делает известно кто. Верховный главнокомандующий, там, ну и так далее. Вот. Что было, начиная там, с 2014 года, как проводилась антитеррористическая операция с применением тяжелых вооружений, это нас не волнует. Вот сейчас волнует. Гибнут женщины. Но гибнут только с одной стороны.
От российских военных. Я про них еще глубже беру. Когда Белгород бомбили, вот. Ты стоял у американского посольства с плакатом «Нет войны»? Не стоял, рот закрой,
он, наверное, уже свалил.
Или «Да войне» с плакатом стоял.
Теперь вот о преследованиях.
Да.
И вы же не зря упомянули, что многие там из этих самых иеговистов, или свидетелей Иеговы, да, вот они преследовали. Да. Я не спорю, было. Было такое. И были и баптисты.
Так, а чего спорить? Да. Достаточно так уголовные дела достать и посмотреть, за что. Вот, было бы интересно.
Так вот, что интересно, у него есть старший брат. Ну, не намного. На пару лет. Семьи большие, контрацепции они не применяют, поэтому, ну, понятно, да, Библия же запрещает, поэтому плодитесь, и они плодились и размножались. А старший брат, значит, уже в 90-е годы, или в конце 80-х, еще советская власть вот так стоит, крепко держится, он уже в городе Фрунзе, это нынешний Бишкек, да, он становится старшим пастором всей республики. А это там живут и немцы, и сосланные всякие украинцы и прибалтийцы. Ну, понятно, да? Украинцев полно там. И все они многие. Баптисты, евангелисты. И вот он это все возглавляет. Ну, уже где-то в 92-м году он собирает вещи, передает эту целую республику и все эти общины протестантские там кому-то другому, а сам оказывается старшим пресвитером в штате Вашингтон.
Ой.
Да, это целая организация так называемых славянских евангелических церквей. То есть там белорусы, украинцы, русские, славянские, поэтому славянские. Не почему? То есть к южным славянам, к сербам и хорватам они не имеют отношения. Вот. И наш дорогой беженец, он и отправляется туда. Брат его ждет и говорит: слушай, Юра, вот вместе и будем вот нашим семейным подрядом заниматься.
Это мне напоминает ситуацию с известным папой римским поляком Войтовым. Не просто так ты папой-то стал, наверное. А кто же тебе помог, интересно знать? Кто же тебя протащил на такой замечательный курс?
Бжезинский,
да. Кто не знает, есть книжки очень интересные. Да.
Государственный деятель, несмотря на то, что польского происхождения, католик.
Он был зам госсекретаря, да, или кто?
По-моему, не был ли он просто государственным секретарем?
Да, вроде нет.
Ну, может быть, нет. Ну, зам был. Да, он советник президента Рейгана, да. И причем надо иметь в виду, что на конклаве, то есть на выборах того самого папы, после смерти Иоанна Павла I, про него очень мало кто знает, 40-дневный папа, наш митрополит Ленинградский был на приеме у него, там скончался. Это 79-й...
Наш скончался и
да, наш,
папа.
Никодим. Ой, а потом, через несколько дней, и папа. И даже книга есть такая, Джон Деллоп, по-моему, «Кто убил папу?» Так, в советском издании, кстати, вышло, где он рассматривает вот эту, пусть может быть конспирологическая, но такая теория о том, что не случайно. И есть версия, что когда подавали кофе, то перепутали кружки или чашки, я не буду сейчас путать, и дали не тому. Никодим поэтому и умер, митрополит Ленинградский и Новгородский,
бедняга.
Никодим Ротов. Да. А, соответственно, потом доработали. Никодима отправили в цинковом гробу и в Александро-Невской лавре
уже
похоронили.
Дали, кому надо, да.
Да. А потом папа, значит, тоже. Утром приходят монашки, в его келью стучат, он не открывает. Они входят, а он мертвый. 40 дней пробыл всего человек. 40. И тут понадобился новый конклав, новые выборы. И вот на этих выборах Бжезинский все организовал. Там где-то значительная часть, по крайней мере, выборщиков, то есть кардиналов, которые выбирают из своей среды папу,
Римского были американские кардиналы. Они очень суровые люди. Вспомните такого во время Вьетнамской войны кардинал Спелман, который ездил даже во Вьетнам и поднимал боевой дух американской армии, несмотря на то, что...
Боевой мракобес.
Да, где-нибудь в Вашингтоне и в Нью-Йорке ходили демонстранты с толпами и просили мира для Америки и вообще во всем мире. Вот так.
А настоящий христианин поддерживал войну в Вьетнаме.
Да, ну что, как же. Это священная война. Да. Вот в этом вся разница. Есть войны, как они считают, справедливые, священные, и там надо вот крусайт это дело.
Ну, это они сами определяют. Да, какие хорошие,
они не спрашивают. Да. Вот, а если это мы делаем, то это все плохо. Это все нехорошо.
Это неправильно.
А вот у них правильно. И вот интересно, что целая есть медиа-империя, которая финансируется. Ну, вообще, надо сказать, что вот эта вот организация, которая называется Международный альянс религиозной свободы, она финансируется не только благотворителями, но и из бюджета Соединенных Штатов. Бюджет очень приличный. 800 миллионов.
Неплохо.
Да.
Да. Неплохо.
Ну, если я не ошибаюсь, но, по крайней мере, такие я нашел в интернете сведения. Вот. И, в свою очередь, они финансируют, вот находятся в Финляндии целое радио, которое называется... Ну, у них уже устарело название, они, в принципе, называются «Русское радио и телевидение». Угу. Ну, в скобках добавим «русское христианское». Не в смысле, угу, вот, что угу, они там вообще заменили нам все тут каналы, да, там, или гонят там музыку какую-нибудь. Нет, они вот свое. Проповедь, проповедь и, конечно, преследование. Преследование христиан во всем мире. Ну, особенно в России. Здесь жесточайший режим. Кстати, подняли даже вопрос не без участия раввина Гольдшмидта, этого Пинхаса Гольдшмидта, что у нас антисемитизм государственный.
Ну, это и при советской власти было.
Ну, да, но я...
Это тогда, вот это
ну,
вот
тогда был только один секретарь ЦК, товарищ Израиль был.
Да.
Один.
Да.
Другого не было. Ну, были там разговоры. Тот, говорит, он тоже не совсем русский. Этот не там.
Там все время.
А сейчас-то?
Начиная со сказок про то, что у большевиков было сугубо еврейское правительство. Да, вы хоть что? Поинтересуйтесь.
План точно был.
Да, это я помню первый раз у гражданина Говорухина какая-нибудь там это Россия,
которую мы потеряли.
Вы в курсе, что у дедушки Ленина фамилия Бланк была? Ну, да, и дальше это оказывается... Все объясняет.
Конечно,
мама дорогая.
Конечно.
И тебе государство деньги дает.
И на поэтому то, что германское правительство решило Бланту и помочь.
Это...
И в пломбированном вагоне.
Вот на это тебе правительство деньги дает, чтобы ты вот эти помои...
Грустно. Хороший режиссер, я знал его, Станислава Говорухина, знал. Ну, еще какие-то 80-е, там, 90-е. Вот
тогда был хороший.
Да, снял известные фильмы, не будем даже сейчас рекламу делать.
Царство ему небесное.
Царство небесное, но надо сказать, что, конечно, вот это то, что мы потеряли, я смотрел и думал, ты вообще в своем уме.
Ну, это я бы... Вот сейчас я это воспринимаю как такой слепок эпохи.
Да.
Что у людей творилось в головах, как они думали, и если учесть, что гражданин Говорухин... А. Не самый тупой гражданин Советского Союза, не самый бездарный, что он вращается, так сказать, в кругах, которые, ну, не будем кривляться, там одаренные люди в масти. И если у вас тогда было в головах вот такое, мама дорогая, что ж в стране-то творилось?
А вот с этого власовщина-то и началась. Поэтому, ну, да, я с уважением, это государственный флаг, триколор, я отношусь так, но я же не могу не знать, я в Мюнхене встречался уже с престарелыми представителями власовского движения, которые сначала были политруками в Красной армии, потом стали политруками...
У Власова.
Да, у Власова.
Были
в,
такие,
в школе пропагандистов Добендорф, по-моему, если не ошибаюсь, местечко такое, да, недалеко от Берлина, где готовили. Сначала никто не думал про русскую освободительную армию и вооружать их, и давать, ну, кадрировать, да, так называемое формирование. Просто пропагандисты. И он тоже ездил по лагерям, был в Пскове, например, да, вот, и там призывал красноармейцев: вступайте, вступайте в наши ряды. Вот. Ну, додумался, конечно, до того, чтобы пригласить там, я не помню, кого-то из генералов, которые немецких, которые вот занимали... Мальштейн, не помню, забыл, там, ну, даже, по-моему, чуть ли не фельдмаршал был. Забыл сейчас, неважно. Когда мы победим, то я вас приглашаю в Зимний дворец на банкет.
Ой, молодец. И говорит,
кто?
Какой?
Чего? Это ты победишь?
Да.
Это мы воюем. Мы немецкую кровь проливаем. А ты кто такой?
Унтерменш.
Ты кто такой?
Унтерменш. Yeah. Вот, поэтому, да, и вот, ну, кстати, это тоже лишняя капля яда. Вот, но вот все эти разговоры и то, что я читал, вот мы говорили в подростковом возрасте о том, что на радио «Свобода» работают изменники Родины, вот власовцы, в частности, я считал, что, ну, наверное, опять придумали.
Наговаривают большевики.
Вот был такой Красовский, я вот с ним вот так вот сидел через стол, бывший политрук. Вот. Он уже был на пенсии, и его, поскольку уже советская сторона требовала в розыск, вот, ну, то есть известный нацистский преступник, пособник, по крайней мере, да, то американцы ему запретили выступать у микрофона под своим именем. Он только писал так называемые скрипты, вот то, что в тексте, а диктор озвучивал, то есть анонимно. Вот И вот он умирает. Умер. Шмумер, как в анекдоте. Умер Шмумер. Вот. И начинается, вот, значит, а он член НТС. Он не просто... Там еще большие две разницы. Во-первых, были тайные члены НТС. На той же самой радиостанции были тайные. Некоторые даже были британцы, например. Я говорю, как, что он тоже член НТС. Как это интересно. Вот. И вот они собираются. Ну, надо же вскрыть завещание. Вскрывают. Там написано: прошу похоронить меня вместе с военнослужащими не просто даже вермахта, а именно СС. Вот это мои вот соратники по борьбе с жидомасонством, с жидами, большевиками и коммунистами. Вот так.
И жидобольшевиками.
Или жидобольшевиками, да. Ну, ну, что после этого тут говорить? Тут же говорить особенно не о чем, понимаете? Потому что, вот я говорю, я не понаслышке. Поэтому вот я вспоминаю, Красовский издавал такой журнал, может, он сейчас издается, потому что он, его очень любят вот, православные такие консерваторы, вот, монархисты, кстати. И на обложке журнала «Вече», вот так назывался журнал «Вече», здесь как раз цвет триколора.
Ну, что делать?
Да. Вот так вот, да. Поэтому Говорухин, он совершенно, видимо, конкретно лил воду на ту самую нужную мельницу.
Будем надеяться, что по незнанию. Просто мозги всем на бок свернули, поэтому так получилось.
Вот, а я только добавлю два слова, потому что я так без часов, но вижу, что у нас
время... Надо прекращать.
Да, заканчивается. Вот представьте себе вот эти средства массовой информации, которые работают на американцев. Как мы уже сказали, они оплачиваются из бюджета государства американского и из частных фондов, в частности, из США и Канады. Вот это вот международное христианское радио, или шире, можно сказать, просто радио и телевидение. Международное радио и телевидение. Так они себя именуют. Причем, которое вещает и на Израиль, и на страны СНГ, и на Китай. Потому что у них задачи глобальные. Да, Россия, что? А вот надо вот все вот это. Причем столкнуть. Там христиане, мусульмане, там, или христиане разных конфессий.
И разделяй это, и властвуй.
Да. Так что вот любопытно, что они покажут. Вот я не поленился и решил отследить контент. Ну, вот такой пастор Геннадий Махненко выступает. Командир батальона капелланов вооруженных сил Украины. Командир
батальона.
Это целый батальон. Капитан.
Комбат Батяня.
Да, Батяня, да. Так что любопытно, это то, что показывают, как они готовятся. Стрельбы с оружием в руках на передовой. Это не просто вот там, ну, как вот, скажем, самый пацифистский пример, это капелланы в Бундесвере, да? Он имеет право проповедовать там, ну, если раненый, тем более, или убитый, выполняй свои функции. Но не более. И он не имеет права призывать солдат, военнослужащих к тому, что мы там должны там этих орков, там, не знаю, с какой стороны, какого цвета эти орки, но их всех знищить, я
скажу. Знищеватый.
Во, точно. И сам Геннадий Махненко, пастор, пятидесятник, он в камуфляже, там, с оружием, все, можно это увидеть, он открыто говорит: я еще в 2014 году заявлял, что я не признаю аннексии, как они говорят, Крыма. И когда уже началась спецоперация, он заявил о том, что я готов лично осуществить аттентат, я так мягко скажу, на немецком языке. Вообще-то покушение.
Убийство, да.
Главы государства. Ну, какого тоже легко догадаться. Вот. Ну, где здесь христианские добродетели, хотел бы я спросить того же Юрия Сипко,
которые вот нам проповедуют такую вот слюнявую, такую сладкую, mm-hmm. такую вот любовь ко всем. А как это вот ко всем? Да, вот покажите нам. И на своем примере. И зачем тогда вы в этой компании, когда в Библии сказано, да, не убий. И известно по самым разным положениям разных церквей. Нельзя пастору, священнику брать в руки оружие. Да? Он может только Словом Божиим пользоваться, которое обоюдоострое, так в Священном Писании оно именуется. Вот. Ну и что я могу сказать? Ну где тут христианство? Ну вспомните апостола Павла, что он сказал? Вы не знаете, какого вы духа, когда апостолы сказали, нас тут не принимают вот в этом селении, а давай, Господь, мы на них огонь и серу не изведем, и уничтожим. Да. Угу. А он говорит, не знаете, какого вы духа. И вот это, я думаю, надо адресовать вот нынешнему бежавшему бывшему лидеру евангельских христиан-баптистов, который теперь обливает грязью своих единоверцев. Угу. И я счастлив, в конце концов, что не все поддались или поддаются на эту пропаганду. И вот я читал в отзывах, в комментариях, где явно вот член тоже протестантской церкви, евангельских христиан-баптистов, он прямо говорит, что Юрики, что вы натворили, что вы наделали? Ведь нам же здесь жить, угу, нам за вот угу. ваши вот эти все высказывания нести да. ответственность. Что да, вы делаете? Да, да. Вот. Ну, вот так вот.
Я бы некоторым образом, подводя черту, на фотографии, как обычно, спасибо. Видны уши фотографа. То есть, под все сказки про христианство, про веру в Господа Бога и прочее, прочее, сзади стоит ЦРУ. Просто, ну, кто там у них еще? Агентство национальной безопасности.
Да, военная разведка, РУМО.
На которые вы работаете и, так сказать, задания которых вы отрабатываете. Касается ли это лично каждого верующего? Ну, наверное, нет. А вот руководство ваше, ну конечно, вот оно, пожалуйста.
Конечно. Лично там какой-то отдельный человек, ну, не имеет значения. Вот. А, кстати говоря, если посмотреть руководство по психологической войне, даже не в военное время, а в мирное время, то все вот эти задачи, о которых мы сказали, да, они все просто как вот хрестоматия, они все соответствуют.
Четко прописано.
Четко
да.
прописано, совершенно верно.
Спасибо, Марк, за крайне познавательную беседу. Заезжайте
спасибо.
К нам
спасибо
еще.
Большое.
Очень познавательно. Да. Спасибо. На сегодня все.